Я вас категорически приветствую. Здравствуй, Борис Витальевич.
День добрый.
Да. В последнее время народ очень сильно волнует тема революций. Некоторые даже говорят, что революция по сути своей – это единый Майдан сквозь всю историю человечества. Если она происходит во Франции, значит, англичане бабки засылают. Если в Англии, значит, французы максают там. Ну, и если в России, понятно, кто за все платит. Видимо, французы, англичане и немцы вместе. Да. Поскольку мы люди серые, как пожарные штаны, и не совсем в теме, а вот не мог бы ты рассказать, с нашей революцией как было, кто спонсировал?
Ну, тут момент какой. Дело в том, что есть спровоцированные народные волнения. Они известны с древнейших времен, и они часто спонсировались либо изнутри недовольными.
То есть, некие, так сказать, группировки внутри своей элиты, да?
Конечно. Какие-нибудь олигархи заплатили каким-нибудь крестьянам, и те пошли возмущаться. Распространенное явление. Либо извне. Враги государства, если внутри таких врагов зажиточных нету. Такое тоже бывало, но это все связано с моментами именно рубки у конкретного корыта. То есть, кто будет править вот этим местом? В этом случае действительно требовалось определенное либо внутреннее, либо внешнее финансирование. Там, вот как на том же самом Майдане, привезти сортиры, вывозить дерьмо, да, снабжать их одинаковыми флажками, палатки, и обеспечивать многомесячное сидение. Так вот, подобное явление в какой-то мере было, например, в рамках классовой борьбы. То есть, если устраивается такое нудное, долгое мероприятие, как забастовка, то есть трудящиеся борются за свои права, да, или стачка, то им это время нечего кушать. Поэтому, это, собственно говоря, пошло с английских трейд-юнионов, профсоюзов. Забастовки или стачки готовятся долго, собирая взносы с членов профсоюза, то есть делая общак свой. Ну, кстати, вот, обрати внимание, бандиты, их не обязательно, чтобы кто-то из меня финансировал. У них источники самофинансирования есть.
Естественно, да.
Так вот. Вот, в принципе, профсоюзы, они тоже имели источники самофинансирования. То есть, собирали взносы и потом, используя эту подушку безопасности, бастующие предприятия, вот рабочих, поддерживали, чтобы те с голоду не сдохли, пока бастуют. И за счет этого удавалось, собственно говоря, ставить в неудобную позицию работодателей и добиваться смягчения условий труда. То есть, облегчать эксплуатацию. Но это опять все в рамках одной системы. А вот, допустим, идет революция. Ну, вот, кстати, вот первая революция там крупная, которая у нас подробно очень хорошо известна, это английская буржуазная революция. Кто там финансировал? А там все на самом деле просто было. То есть, вот король собирает парламент, так называемый долгий парламент, который потом он никак не может распустить. А парламент – это представители различных сословий. Это купечество, это мещане, это у нас аристократия.
Церковники входили, не входили?
Входили, но дело в том, что в данном случае парламентом, то есть там у них есть как бы верхняя палата, палата лордов, это аристократия, а есть нижняя палата, это парламент. Вот этот парламент у них, короче, и взбунтовался. То есть его король собрал, Карл I, чтобы обосновать новые налоги. То есть он вводил новые налоги, но чтобы не взбунтовался народ, он решил осветить это решением парламента. А парламент вместо того, чтобы увеличить новые налоги, посоветовал королю уменьшить аппетиты.
И вот, собственно, не тактично, да.
И, собственно, английская буржуазная революция, она, по сути, пошла дальше как конфликт между королем и парламентом. Учитывая, что парламент опирался на крупные города и на купечество, то вопрос стоял не в том, кто финансирует парламент. Этого вопроса не стояло. Вопрос был, кто финансирует короля. Потому что вот в него краски с баблом было крайне туго. Потому что все денежные мешки оказались с другой стороны баррикад.
То есть, неразумно борзанул, да?
Да.
Так.
Так вот, и вот финансировать английскую революцию ни французам, ни испанцам, никому другому было не нужно. Более того, французы в какой-то мере пытались финансировать английского короля, потому что им больше нравилось, чтобы сидел король, а не парламент оборзевший. С королем проще договориться, проще воевать. Но вот не срослось, короля побили, бошку ему отрубили. Великая французская революция.
Было ли уголовное дело по поводу отрубания головы королю? Как у нас сейчас.
Нет, уголовное дело было только по поводу вынесения приговора королю, чтобы отрубить.
А что с ним не так? Нельзя было?
Выступил против него, ну как, уже повязали, он уже в столице. Почему бы не собрать действия и не вынести приговор?
Угу.
Все равно же собираюсь бошку отрубить. Пускай будет по приговору.
А, такое уголовное дело. Правильное,
да.
То есть, да.
Да.
Понял,
а,
да.
Уголовное дело по поводу того, чтобы...
Башку отрубили как факт?
Да. Не было.
Так, хорошо.
Хотя всеобщее порицание массовое Кромвеля было. Ну, после того, как монархию восстановили, его стали порицать. Ну, нехорошо отрубать бошку королю. Это очень педалировал следующий король.
Волновался, наверное.
Ну, разумеется. Так вот, дальше. Французская революция. То есть, правит Людовик XVI, главный революционер, король тряпка. Так вот, и он то пытается наладить экономическую жизнь в стране, то пытается угодить высшей аристократии, которая эту жизнь старательно разлаживает. Плюс к этому еще неудачные, так сказать, заходы, такие шутки его жены Марии Антуанетты, типа «нету хлеба, пускай едят пирожные», которые сразу вся страна узнает.
Ну, говорят, наговаривают на нее. На самом деле она сказала что-то другое.
Нет, это другой момент. Многие считают, что она сказала это со зла, издеваясь над народом, а она на самом деле действительно в таком мире живет. Она действительно
считаю, ни грамма не издевалась. То есть,
она действительно там, так думала.
Там было выражено.
Подойди к вазочке, возьми пирожное.
Недоумение, хлеб-то зачем есть. Да.
Да. Так вот, и вот здесь начинается интересный какой момент, что король для того, чтобы обеспечить какое-то финансирование, кстати, войны с Англией, собирает генеральные штаты, то есть представительство трех французских сословий – духовенство, дворянство и мещанство, то есть простонародье. От купцов богатейших до бедноты городской, ну, там представительство так своеобразно собиралось, то есть там дворяне с духовенством были не в меньшинстве. Но часть дворянства поддержала как раз-таки купцов, буржуа и прочих. Ну, например, известный такой был герцог Лафайет.
Ну, сами, видимо, уже барыгами были, понимали, о чем
речь. И сами были барыгами и понимали, куда идет, собственно говоря, Франция. То есть, что она катится в место не очень приятное и весьма темное. И вот генеральные штаты взбунтовались против короля. И опять вопросы, кто финансирует, в общем-то, не стоит. То есть, какие деньги могут дать англичане, когда у тех, кто сидит в этих генеральных штатах, денег больше, чем у всей Англии? Ну, так получилось.
Ну, как говорится, лишний доллар не помешает.
Так вот, а вот, допустим, гвардии короля платить уже особо некому. И вот начинается какая картина, что, опять же, вопрос, кто финансирует короля. То есть, там, союз плаща и кинжал, там, вокруг Марии Антуанетты сплотился, то есть, типа, особо отмороженные аристократы. Своими денежками пытались помочь. Ну, какие деньги у купечества и промышленников, какие у аристократов? Ну, ясно же, что разные. Аристократия в это время уже не на коне была в этом плане. Ну, кроме той, которая занималась барыжничеством, она была на стороне генеральных штатов. И вот опять же происходит свержение короля, да? И здесь короля уже казнили не одного, а вместе с женой. Чтоб не шутило. Так вот, и опять же уголовного дела не было. Так вот, и вот тут мы приближаемся к нашей революции.
Так-так.
Вот у нас февральская революция, да? То есть, у нас из-за очередного мелкого слуха, в принципе, начинается бунт в Питере. Какой слух в данном случае? Ну, там речь шла о том, что не будет хлеба и так далее. На самом деле роли никакой не играет. Почему? А потому что к этому времени бунты уже участились, авторитет государственной власти был ничтожный, а после провала Метавской операции уже никто не верил, что Российская империя может чего-то сделать даже в Первой мировой войне. То есть, там было позорно проиграно вот наше наступление буквально вот перед самым февралем. Там у нас 82 батальона долго и упорно пытались разбить 19 немецких, и так ни хрена и не сделали.
Сурово.
По-моему, километра на 2 продвинулись. То есть, там совсем смешно получилось. Даже основную линию обороны не прорвали. То есть,
так.
Четырехкратное превосходство в силах оказалось, роляет слабо. И вот падение авторитета государственной власти, долгое и успешное правление Николая II, за время которого он сумел рассориться со всеми сословиями, со всеми кругами в стране, приводит к какой ситуации? То есть, казалось бы, вот кто финансировал февральскую революцию? Ну, давайте разберемся, а кто ее устраивал? Ну, понятно, вот есть рабочие в Питере. Кстати, то, что их подкупили считать вот, как-то сложно, это вот Майдан там сколько, 40 тысяч собралось, да, в городе с 1,5 миллионом населением, да? Или не 1,5, там даже больше в Киеве, сколько там? 1,5 миллиона у них в Харькове, а в Киеве, по-моему, 1,3 миллиона. Так вот, 40 тысяч собралось, да? А в Питере, например, бунтовало 390 тысяч рабочих из 420 тысяч, которые там были вообще.
Неплохо.
То есть больше 90% рабочих бунтовало. Для их подавления был брошен, собственно говоря, питерский гарнизон. То есть его направили подавить этот бунт. 170 тысяч солдат, и они все перешли на сторону рабочих.
170 тысяч – это сколько? Какие деньги, а?
Так вот, и здесь начинается интересный момент. В этот момент сразу оживились все заговорщики, которые уже давно готовили заговоры против царя. А кто у нас заговорщики? Русский, который командует фронтом. Алексеев, который начальник генерального штаба. То есть, оказывается, что вдруг все военные ресурсы, они на стороне тех, кто хочет свергнуть царя. То есть, тут запасы нам... армии, снаряжение и так далее. Смотрим финансовые ресурсы. Это у нас занимается этим Государственная Дума и министры, да? Но министры требуют отречения царя.
Тут нам немедленно вспомнят Саддамку и скажут, а вон Саддамкины генералы все бабки получили и разбежались.
Так здесь же не разбежались. Здесь принимали активное и деятельное участие. И не бежали перед противником, а занимались как раз-таки свержением царя успешно. Так вот, но дело в том, что здесь не только генералы, здесь еще и министры. Здесь еще и Государственная Дума, которая тоже сразу поддержала отречение царя. И здесь даже Русская Православная Церковь, которая тоже поддержала отречение царя и стала объявлять, что требуется молиться за богоданное временное правительство.
То есть церковь... Многие тоже... православные почему-то не в курсе. Они теперь рассказывают, что это неправильно. Процедура отречения прошла. Я, честно говоря, не знаком,
вот как
другие процедуры.
Как свежеизбранный моментально попами патриарх Тихон, это же первый патриарх был после Петра Великого, так сказать, тогда, который патриархию упразднил. Так вот, как Тихон вместе со своими помощниками весело вытаскивал из здания, ну, вот из помещения синода царское кресло, которое там всегда раньше стояло, символизирует главенство царя. То есть это они сами тащили. Сами радовались, их никто не заставлял. Даже не лень было. То есть, может, казалось бы, просто оставить даже и не трогать, да? Не вытащили, выкинули.
Молодцы.
То есть они дружно поддержали. И, наконец-таки, сами те же самые рабочие, которые все бунтовали против царя.
Ну, одна секунда. Так все правила отречения от престола были соблюдены или нет?
Так не существовало правила отречения именно от монархии. То есть отречься от престола монарх мог в адрес другого монарха, ну, своего преемника.
Ну, в данном случае
собственно
он
говоря,
отказался,
он отрекся,
да?
Нет, он отрекся в пользу Михаила. Но какое имеет значение, какие правила соблюдались и не соблюдались? Дело в том, что самой процедуры отречения юридически не существовало. Почему? Ну, не положено. Помазанник Божий не должен отрекаться.
Конечно.
Так вот.
Но... А что подразумевается под помазанником Божьим?
Ну, то, что это такое? То, что его... так сказать, волей Божией помазали на царство. То есть, он обязан теперь уже именно по воле Божией.
То есть, он как верующий действует по воле Божьей.
Да. А если отрекается, он плюет на Бога.
Если он отрекается, то он плюет на нашего православного Бога, да?
Да. И бросает дело, которое ему поручено свыше.
Да.
Так вот, ну вот он все равно отрекся.
Кто не понимает, рекомендую заострить на этом внимание. Как Богом данную страну можно бросить? Пока... Какие для этого нужны правила отречения? Мне страшно интересно. О каких правилах все время идет речь?
Что у нас
какие
все...
процедуры не соблюдены?
Нет, во-первых, никаких процедур не считал, потому что у нас все-таки была монархия, так?
Так точно.
И поэтому воля монарха, даже последняя, является законом.
Угу.
То есть, извини, он мог бы на шифере написать, так сказать, мелком, и это все равно бы действовало. Но суть-то в чем? Что он отрекся, конечно, говорят, недобровольно. Да, недобровольно, а его свергли силой. То есть, да. В данном случае монархию свергли.
Ну, некоторые приличия соблюли просто. Да.
То есть, не Николай II отменил монархию. Ему дали пинка под зад, и монархия отменилась. Его просто, чтобы сразу не убивать, заставили отречься. Не отрекся бы, ну, убили бы, наверное, сразу. Так вот, а так получилась возможность сразу не убивать. Но мы возвращаемся к вопросу финансирования. Во-первых, финансировать всю русскую армию, весь русский командный состав, всю русскую Государственную Думу, русских промышленников, русскую церковь. и, наконец-таки, русских рабочих.
Некоторый перебор, да.
Да. Во-первых, кто это подтянет? Во-вторых, нафига это кому нужно? То есть, собственно говоря, немцы этим не занимались, у них средств не хватало откровенно. У англичан, французов тоже на такое денег бы, ну, на несколько порядков бы не потянуло, но кроме того, им еще не нужно было. Им главное было, чтобы Россия продолжала воевать против немцев. Будет это монархия, республика, им было вообще по барабану. Главное, чтобы продолжала воевать. Поэтому они признали временное правительство довольно быстро, почему? Потому что временное правительство сразу сделало в их сторону реверанс, типа, а мы будем продолжать войну против немцев. Типа, ладно, тогда вы законное правительство. То есть все просто. Но внутри страны, если брать финансирование, то, опять же, все военные ресурсы у тех, кто свергает царя, все промышленные ресурсы у тех, кто свергает царя, все продовольственные ресурсы у тех, кто свергает царя, все финансовые ресурсы у тех, кто свергает царя. Что у царя дули с маслом.
Ну, тут сразу тебе возразят. Это ты про приличных людей только что говорил. Хруст французской булки, аристократия. А дальше-то...
Да, пришли питерские рабочие.
Да, мерзавцы, вот быдла, возглавляемые быдло большевиками. Вот им-то точно деньги платили.
Это да. Ну, как, в общем-то, получается, заплатили питерским рабочим, которые все поголовно выступили против царя. Так вот, то есть сотни тысяч рабочих, видно, были подняты баблом. Но дело в том, что эти рабочие никуда не делись. Более того, рабочие и солдаты во время февральской революции... Они, в отличие от союзников, временному правительству особо не доверяли. И сразу, во время февральской революции, они по образцу революции 1905 года устроили самоуправление. Они создали советы солдатских и рабочих депутатов. Благо, они почувствовали свою силу, понимали, что они могут сделать, и они поэтому создали свои советы. Эти советы занимались всеми сторонами обычной повседневной жизни.
Это что же получается? Советская власть, она не большевиками придумана, что ли?
Да нет, не большевиками. Она придумана сильно раньше. Большевики к этому времени, ну как, большевики к моменту февральской революции, когда вот создавалась система советов, они находились часть на каторге или в ссылке, а часть за границей. Почему? Потому что им устроили жесточайший разгром еще до февральской революции. После февральской революции они вернулись.
В запломбированном вагоне?
Да.
А пролейте свет. Что же такое запломбированный вагон?
Это такая вещь, вот, которая...
Извини, сразу перебью. В воображении наших граждан это фактически бочка, как у царя Гвидона. То есть, какая-то немыслимая теплушка, где там где-то под нарами спрятаны большевики, засыпанные сеном.
Которых тайно везут немцы.
А снаружи запломбированный, чтобы никто туда не сунулся вообще. И у каждого, естественно, все они, понятно, евреи. Сколько там их? 52 человека было. 48 евреев у каждого по мешку немецкого золота под мышкой. Видится это строго вот так. Что ж там было?
Там было что? Ну, во-первых, сама тема запломбированных вагонов.
Давайте сначала, что это был за вагон? Это была теплушка с нарами или что?
Нет, это обыкновенный был пассажирский поезд.
Пассажирский?
Да. Такой же, говорю, как ходит сейчас, допустим, в Калининградскую область. Ходил, или нет, из Российской Федерации в Российскую Федерацию, но через Литву.
Через Литву. То есть, через заграницу, да?
Да.
Пассажирский вагон.
Дело в том, что литовцы все пытались вымогнуть денег и проблем на, ну, для тех, кто едет, на получение литовской визы, а наши пытались любым путем отбрехаться от литовской визы, потому что она нафиг не нужна, если ехать в Калининград.
Да.
Так вот. И в итоге постепенно пришли к теме, которая давно опробована в мире. Если нужно, чтобы поезд проходил через какую-то территорию, и никто его не покидал, его пломбируют. В том числе и сегодня.
Пассажирский вагон, в котором стеклянные окна, койки нормальные, билеты, по всей видимости, куплены, удостоверения при пересечении границы, паспорта и прочее, потому что пограничники ходят, проверяют, смотрят. Я подозреваю, что там даже мешок золота нельзя провести, потому что таможня шмонает добросовестно.
Дело в том, что там вагон пломбируется. Почему? Потому что поезд шел из нейтральной страны в нейтральную страну. Просто он шел через Германию. То есть, поезд шел из Швейцарии к парому в Швецию. То есть, переезжал Германию поперек. Но условия проезда такого поезда – это как раз пломбирование вагонов. То есть, никто из там, большевиков, меньшевиков, все, кто ехали в этом поезде, не мог поезд на территории Германии покинуть. И, соответственно, ну, они, ни с кем вступить в контакт.
Да, они покинуть не могли, а пограничники, полиция, таможня, да, естественно, могли туда заходить, заходили, да, и все такое.
Так вот.
Так, интересно.
То есть, в данном случае было как? Дело в том, что страны Антанты пропускать вагон с социал-демократами российскими отказались, а Германия не отказалась. Вот и все.
А в чем была причина отказа?
Ну, потому что социал-демократы выступали против войны. Соответственно, российские социал-демократы выступают против участия в войне России.
Угу.
Ну, Ленин об этом, в общем-то, всегда открыто говорил.
Да.
Так вот, поэтому Антанта была и против такого.
А вот они как ехали? Их возглавлял дедушка Ленин? Или они там все-таки каждый сам по себе? Или как?
Ну, как?
Было?
Ехала группа, но там не было такого, чтобы кто-то возглавлял.
Старший.
Угу. Да? Так вот, тем более там было аж два вагона. И вот их отвезли вот таким занятным моментом из одной нейтральной страны в другую нейтральную страну, а дальше они уже из Швеции перебрались в Финляндию и дальше вот в Россию.
Угу.
То есть здесь как раз-таки все более-менее ясно. А вот теперь насчет того, что вот мешки золота и так далее. Дело в том, что главным, кто объявлял о снабжении немецким золотом революционеров, был некто Парвус.
Парвус, да. Это который вроде у нас когда-то в перестройку был какой-то Игорь Бунич,
да,
который там строчил какие-то вот совершенно шизанутые
именно
книги.
Так.
Тогда все во все верили. Мать честная, что же это? Золото. Нет, партии была книга.
Ну, Бунич это вообще безумный персонаж.
Да.
Такой. Но, дело в том, что Парвус это вообще был человек, на мой взгляд, крайне интересный. Он был реально, вот, по современным меркам, если говорить, эффективный менеджер.
Угу.
То есть, он сумел выбить с кайзера Вильгельма
так
большую сумму денег. Я точно не помню сейчас, сколько по памяти. По-моему, 3 миллиарда марок.
Это сколько в баксах? Непонятно. Но это много.
Ну, честно говоря, до хрена, потому что речь шла о именно настоящей марке, не обесцененной, а золотой. Так вот. И стал как бы давать эти деньги на революцию в странах Антанты, в первую очередь в России. Но
то есть, вот, деньги выдали на подкуп президентов, так сказать, да?
На устройство революций.
Ага,
так
ага.
Вот, но дело в том, что тут какая получилась вещь, что в России революционеры стали из-за этого Парвуса собачиться друг с другом. В каком плане? Дело в том, что Парвус общается со всеми, говорил, вот я вот этим дал денег, ага, если вы будете делать правильно, то я вам тоже дам.
Ага.
Но, похоже, он такое говорил всем.
Ну, рано или поздно кто-то начал бы спрашивать, сколько вам дали.
Так да? Вот получается, что он не давал денег никому. То есть деньги банально прикарманил.
Молодец.
Так вот, единственный, кто в этом собачьем не участвовал, это Ленин. Почему? Он отказался иметь дело с Парвусом вообще. Он отказался с ним встречаться, назвав его сводней империализма. Парвус обиделся, несколько раз все-таки пытался снова договориться о встрече, был послан. И поэтому Ленин оказался единственным, кто был вне подозрений в плане денег Парвуса.
Это даже подозрений, несмотря на то, что денег не давали. А это сейчас какими-то там документами освещено.
Да, в общем-то, да, есть моменты, связанные с перепиской. Есть такая вот маленькая книжонка, порядка сотни томов, называется «Полное собрание сочинений». Там есть, кстати, и письмо по поводу получения денег. Дело в том, что есть еще какой момент. Либералы со времен перестройки очень любили цитировать письмо Ленина о том, что деньги получены на то, чтобы поехать из Швейцарии.
Угу.
Но они всегда цитировали первую половину письма.
Так, а что во второй?
А во второй шло перечисление Ленина того, от кого и какие деньги получены.
Угу.
Вот что самое интересное.
Их тоже.
И это всегда отрезали. То есть, типа, деньги получены, да, и вот доказательство, что получено. А там было как? Там, во-первых, один из получивших большое наследство швейцарских социал-демократов.
Угу.
Он соратник, скажем так, по борьбе с тех же политических взглядов. Вот у него появились денег, он дал. Дальше. Несколько социал-демократов, которые имели свои средства за рубежом.
Угу.
То есть, допустим, бизнес за рубежом и так далее. То есть, там в Швеции был, например, один. Дальше. Деньги, собранные с членов партии, находившихся в России.
Угу. То есть, партийные взносы.
Ну, по сути, добровольные пожертвования в данном случае,
да,
получились.
Угу.
Кто сколько смог, тот столько дал. И деньги от реализации газеты «Искра». И там просто перечисляется, из какого источника сколько денег получено. Просто вот буквально до копейки все расписано. Угу. И Ленин в этом плане был достаточно скрупулезен.
Угу.
Вот эту вторую часть не показывают. Почему? Потому что там четко видно, что деньги отнюдь не немецкие, не английские, не французские. Деньги от тех же самых социал-демократов. То есть, свои. И, кстати, не такая уж там большая сумма была.
Сколько?
Ой, да там речь шла там несколько тысяч рублей. На революцию не хватит.
Ну, это ж чисто на проживание.
Ну, как это переехать в большой группе?
Угу. Еда.
Да. Через несколько стран добраться до своей страны. То есть, это...
Если вагон, если там полсотни человек, ну, немало.
То так где-то и получается. И вот они добрались до уже республиканской России. Угу. России временного правительства. Так вот, там есть такой занятный, опять же, документ, написанный Ленин, называется «Апрельские тезисы».
Так.
Ну, как раз о том, что вот мы не успели поучаствовать в революции, мы там все прощелкали, но давайте мы, так сказать, продолжим дальше, сделаем нормальную социалистическую революцию в стране теперь.
Революция была февральская, а он подтянулся к апрелю, да? Поэтому
да.
Апрельские тезисы.
Да.
Так.
Он подтянулся несколько раньше, в апреле он их написал. Так вот, дело в том, что большевики что начали делать? Они... фактически забив на временное правительство, стали вести пропаганду и продвигать свои взгляды в советах солдатских и народных депутатов. Потому что они говорят, ну из чего исходили? Мы как раз-таки собираемся строить коммунизм, мы защищаем права трудящихся, советы – это депутаты от солдат и рабочих, а временное правительство – это правительство буржуазии крупной. То есть, ясно, что мы работаем с советами. В советах сначала большинство было у меньшевиков, но постепенно советы все больше переходили под контроль большевиков. Переходили почему? Потому что солдаты и рабочие поддерживали программу большевиков. Насколько на это нужен денег? Да нисколько. Пропаганда была прямо на месте.
Фактически нисколько, да.
Так вот. А вот тут, когда большевики стали составлять большинство в советах, неожиданно стала сказываться какая вещь? Что они контролируют военные ресурсы и производственные ресурсы, и начинают контролировать финансовые ресурсы. Почему? А потому что советы занимаются фактически всей жизнью в стране. То есть, вот, допустим, есть совет Петроградской стороны в Питере, да? Вот он занимается и назначением, снятием чиновников, и сбором коммунальных платежей, и поддерживанием жилого фонда и так далее и тому подобное. Всем этим занимается совет. И вот представляешь, когда советы, большинство советов в стране, поддерживает большевиков. Вопрос о том, откуда они возьмут военную силу, откуда они возьмут оружие, откуда они возьмут средства, по-моему, не стоит вообще.
Согласен.
Так вот, но при этом временное правительство было тоже сильно, оно распоряжалось большими финансами, оно пользовалось поддержкой командования в армии, да? Но тут оно допустило ряд ошибок. Дело в том, что временное правительство решило покончить с этим периодом, который назывался «двоевластие». Ну, это вот после февральской революции как раз двое власти. Советы и временное правительство. Как бы две ветви власти. И вот временное правительство решило разгромить советы. При этом решило сделать это как? Корнилов в это время как раз устроил так называемое июньское наступление. Это летом было, 17-го года. То есть мощное наступление с целью разгромить Австро-Венгрию. И вот пошли победные реляции. Мы прорвали фронт австрияков, мы взяли столько-то пленных, захватили столько-то орудий, продвинулись на столько десятков километров. И временное правительство под это дело начало стремительно гонение на большевиков. То есть оно силой оружия разогнало демонстрацию, которую устроили большевики. Кстати, вполне себе мирную, разогнали с помощью оружия. Были убиты и ранены. Затем объявили вне закона, ну, как вот начали преследовать большевиков, и вот они объявляют о том, что большевики находятся вне закона. О том, что ну, стали всех арестовывать. Ленин тогда как раз-таки бежал вот в Финляндию. Этот вот Ленин в разливе как раз тогда. В шалаше. Так вот. И вот как только объявлены большевики вне закона, на следующий день приходит сообщение о том, что наступление провалилось, русские войска по широкому фронту начинают отступать.
Сильно.
Вот тут временное правительство попало не по-детски. Дальше было обращение к командующему русскими войсками, генералу Корнилову, с просьбой навести порядок. А когда увидели, что он собирается наводить порядок во всем, в том числе и во временном правительстве, срочно метнулись к большевистским советам с просьбой уже их защитить от Корнилова. Это вот знаменитый корниловский мятеж. И в результате, после подавления корниловского мятежа, он был как подавлен? Большевики распропагандировали личный состав рядовой. Почему? Ну, потому что они имеют большинство солдатских...
комитетов, да.
Да. Комитет солдатских депутатов. В советах. Так вот, раз большинство в советах, солдаты выходят из подчинения фактически. Корниловский мятеж распадается прямо на глазах. И неожиданно становится видно, у кого реальная власть в стране. Вопрос. Какое им после этого нужно финансирование? Опять возникает вопрос. Кто будет финансировать временное правительство? Потому что у них, по сути, уже все не под контролем. То есть фабрики принадлежат вроде бы еще капиталистам, да, но контролируются советами рабочих депутатов, которых большинство составляют большевики.
Ну а как ты считаешь, а вот а походу там английское правительство могло там завозить чемоданы фунтов стерлингов для каких-то там личных выдач?
Ну вот как
там
может английское правительство завозить чемоданы для большевиков фунтов стерлингов, когда временное правительство готово гробить русских солдат на фронтах Первой мировой войны, а большевики нет?
То есть, в данном случае англичане как-то нелогично.
Они себе не враги.
Да.
То есть, зачем им поддерживать большевиков, если большевики выводят страну из войны?
А немцы, французы?
Немцам уже было не до поддержки. Угу. Они так деньги отдали Парвусу, а куда делись эти деньги, пес их знает. А у французов...
Так и не смогли найти.
А у французов в основном только долговые расписки в это время. Французы в это время уже дофига должны американцам, а французам дофига должна Российская империя. То есть, Российская империя только по внутренним займам во Франции должна 8 миллиардов рублей золотом.
Ого.
И французскому правительству должна еще, и французским банкам, чисто по правительственным займам, еще почти столько же. Вот.
Ну и
то
теперь...
есть французы, может быть, и дали бы кому-то чего-то, но точно не большевикам, потому что те не отдадут.
А немцы?
А немцы, я говорю, они уже дали денег Парвусу.
Да, извини, забыл.
Да, так вот, а, я говорю, когда делись деньги, неизвестно. То есть, получается, ну, разве что турки могли денег дать, но у них, ну, сколько они дали? Ну, пару кошельков.
Да. И теперь мы переходим к самому главному. Так это вообще похоже на Майдан или не похоже?
Никак, потому что революция – это как раз-таки, когда происходит изменение социального устройства общества, ну, там, свержение монархии, свержение власти буржуазии с опорой на значительные силы внутри страны.
Угу.
Когда есть эта опора на значительные силы, тебе финансирование внешнее нафиг не нужно. Без него справиться. А вот если этого нету, а толпу нужно вывести, вот тогда без финансирования никак. То есть, если мы хотим, допустим, свергнуть президента в Тунисе или в Ливане,
да,
или, допустим, свергнуть президента на Украине, и вместо одной кучки олигархов поставить другую кучку олигархов, то здесь никакие серьезные внутренние силы, кроме самих олигархов, это не поддерживают. Но даже здесь финансирование, на самом деле, получается внешнее не обязательно. То есть, ну, оно просто по факту было, потому что американцы признались.
Да.
То есть, тут уже не возразишь, правильно? То есть, они сказали, что, мол, потратили фиг знает куда, 5 миллиардов баксов только,
да,
официально.
Да, да, да.
Мол, типа, а где выхлоп? А... Но такие вещи они могут делаться и за счет внутренних ресурсов. То есть, одна кучка олигархов подсиживает другую. Что у Порошенко денег не было, допустим, вынести народ на улицу? Да были. То есть, если взять Порошенко, Коломойского и так далее, им принадлежит, вот нескольким олигархам принадлежит половина Украины. Они и сами могут вывести. То есть, внутреннее финансирование тоже может работать. Даже при Майданах. Но с внешним лучше. Свои деньги тратить не надо.
Ну, и я бы еще вдогонку сказал, что, в общем-то, этих самых большевиков никто особо не любил в ближайшем и в дальнем закордонье.
Нет, их вообще в ближайшем и дальнем закордонье не любили большевиков. Все. Потому что большевики имели еще такую гнусную особенность, вот как раз, особенно большевик Ленин.
Угу.
Как организация такого явления, как Третий интернационал, который, в общем-то, головной болью был для всех правительств.
Угу. Поэтому деньги-то как-то странно ему давать было. Но я хочу сказать про другое. Что если бы они действительно давали деньги Ленину, ну и тем, кто стоял вокруг, и Ленин бы победил, но ситуация, она меняется, там, я не знаю, каждые 10 минут, то в определенный момент это могло бы быть использовано против этого самого Ленина.
Это гарантированно было бы использовано.
Так точно,
то есть, если бы Антант дал денег, это было бы использовано, когда он пошел на Брестский мир.
Да, 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 да.
Если бы это давались немцы, они бы это использовали, когда началась революция в Германии, нужно было ее подавлять.
Ну и, как говорится, ты мне что говорил? Ты какие клятвы давал? Куда бабки ушли, елы-палы?
Никто... Каддафи же предъявил Саркози.
Да.
А Ленину никто предъявить не смог. Ленину предъявляют только белые, которые точно ему денег не давали.
Ну, то есть, все, что вот сейчас рассказывают про какое-то финансирование наших революций, оно, мягко говоря...
Скажем так, происходило в мире довольно много революций, но те, которые были именно революциями, это вот, допустим, в Китае революция Суньяцзина 1927 год или Синьхайская революция 1911. Это Великая Французская революция, это Английская революция. То есть, настоящие полноценные революции. Они опирались на внутренние ресурсы. Для них Внешнее финансирование совершенно не обязательно, не является сколько-нибудь важным. Хотя, конечно, если кто-нибудь дал бы денег, то, наверное, они бы взяли. Но обычно никто не давал.
Вот, я считаю, что в этом вся беда и есть. Ну, а в процессе разоблачения, я так думаю, что если бы было что сказать, и если бы было во что носом ткнуть немедленно, подключили бы талантливых авторов, я не сомневаюсь, которые уже бы там 100 томов нарисовали о том, что вообще эти проклятые большевики творили. И такого тоже нет?
Ну, как нету? Нарисовали очень много. Опять же, упомянутый уже тобой Бунич. Угу. Опять же, великий историк Стариков, который тоже расписывает очень подробно о том, как большевики брали деньги, на чьи деньги делалась революция. Но при этом все строится у них исключительно на том, что называется косвенные доказательства. Ну, такие очень косвенные. Угу. То есть, вот раз так, так и так было, то наверняка они где-то откуда-то получали. То есть, тема очень популярная. Потому что нужно показать, что большевики были иностранными шпионами.
И ничего хорошего сделать не могли.
Ну да, они же полностью вампиры. Они зверские убийцы, они пожирали детей. Ну, у них мясорубки стояли.
Ну, то есть, это достаточно гипотетическая вещь такая. Да? Предположить мы можем все, что угодно. Но... доказать не можем ничего.
Ну да, это даже, я говорю, это даже на косвенные улики не тянет. Это типа, вот если мы считаем так, то вот к этому мы прицепляем вот такое допущение, к этому такое допущение, к этому такое допущение. И дальше. Василий Иванович, у тебя аквариума нет? Нет. Ну, значит, ты голубой, да? Как в анекдоте известном. То есть, так называемая псевдологическая цепочка.
Согласен.
Вот да. Так.
Ну, спасибо большое за интересный рассказ. У кого еще какие вопросы по поводу организации, проведения, проплаты революций, присылайте. А на сегодня все. До новых встреч.